Значит, как размер, сообразный со здравым разумом налагаемой повинности, так и возраст и состояние здоровья подвергаемых повинности, чтобы служители культа не лишались прав иметь квартиру в пределах своего прихода, хотя бы в селениях, перешедших в колхоз. Чувствуется, что это как раз принцип той аргументации. У нас, мол, единоличников нету, все в колхоз перешли, значит, попу делать нечего. Как это нечего, простите? И чтобы лица, предоставляющие служителям культа такую квартиру, не облагались за это налогами в усиленной степени, чтобы детям духовенства было разрешено учиться в школах первой и второй ступени. А надо сказать, что первая и вторая ступень – это, соответственно, семилетка и девятилетка. А в институт принимали только после девятилетки. Желательно, чтобы певчие, любители и профессионалы, состоящие в союзе рабист, работников искусства, и других профессиональных союзах, за это участие не исключались из союза работников искусства. А ведь надо сказать, что, как правило, они на двух работах. Они поют в церкви, они поют где-то. Очень часто, что на совершенно светской работе. Так вот, против них пытаются, значит, косвенно какие-то, значит, эти самые тоже прещения или шпильки, или какие-то там утеснения. Дальше Сергий продолжает. Летом 1929 года возбуждалось ходатайство об открытии в Ленинграде высших богословских курсов православной патриаршей церкви. Весьма желательно получить удовлетворение этого ходатайства. Давно чувствуется, что в патриархии есть потребность иметь какое-нибудь периодическое издание, хотя бы в виде ежемесячного бюллетеня для печатания в нем распоряжений, постановлений, пастырских посланий центральной церковной власти, имеющих общецерковный интерес. Вот это разрешат. И с 31 по 35 год будет выходить журнал Московской патриархии. И вот в этой февральской записке указан 21 пункт. Печалований, ходатайств, призывов к здравому разуму. И повторяю, тон всей записки удивительно напоминает тон апологии святого мученика Иустина Философа. Память его 1 июня старого стиля. И, наконец, завершает записка тоже предупреждение. Ввиду газетных статей, а это значит, что он все читает, всю эту правду, все эти известия, и уж действительно, что ему нужно знать наизусть. Ввиду газетных статей о необходимости пересмотра Конституции СССР в смысле совершенного запрещения религиозной пропаганды и дальнейших ограничений церковной деятельности, просим защиты и сохранения за православной церковью тех прав, которые предоставлены ей действующими законоположениями СССР. Надо сказать, что газетные-то статьи прекратятся. И действительно, хотя и кабальное, но все же законодательство от 8 апреля 29 года останется в силе до самого 43 года, когда государство совершит в лице Сталина крутой поворот. И это только одна из петиций Сергия. Как только он получил принципиальное разрешение на издание журнала тиражом до 3000 экземпляров, это порядочно по-тогдашнему, то он сразу же дает полную программу. А именно полную программу издания, что там будет публиковаться. То есть на полный, так сказать, на полный открытый расклад. Уж действительно с открытым забралом. Прежде всего, перечисляет, постановления и распоряжения правительства, касающиеся церкви. А это ж очень важно. Потому что, как правило, это я сама еще столкнулась в 70-е и 80-е годы, как правило, на местах относятся хуже, чем в центре. Затем, по порядку же, постановление, послание, распоряжение заместителя патриаршего местоблюстителя и патриаршего священного синода. Затем разъяснительные статьи по вопросам догматическим, каноническим и церковной практике. И это есть. Далее. Хроника церковной жизни тоже нужна. Далее. Сведения календарные тоже нужны. Сведения богослужебного устава тоже нужны. И ответы на вопросы читателей. И, наконец, объявление. Как говорится, полный расклад. Именно, полный спектр. Редактором журнала был тут же назначен профессор-протоиерей Василий Петрович Виноградов. В 1932 году его посадят. Но журнал будет выходить. То есть тот самый сотрудник Сергия, который во время войны в 1941 году окажется в Прибалтике, то есть еще до войны он туда переедет. И во время войны переедет сначала в Вену, а затем в Америку. Вот от него остались его письма к Иоанну Шаховскому и его свидетельства о патриаршей церкви. Следующая докладная записка в июне 30 года в ВЦСПС. Ходатайство печалования о рядовых церковных работниках. А именно. Подвергать члена профсоюза такой участи, то есть исключению из профсоюза, только за то, что он церковник, в достаточной степени напоминало бы средневековый папский вердикт – лишение непослушных огня и воды. Это значило бы прямо вымогать насилием отречение от веры, что в корне противоречит Конституции, то есть опять-таки правила апологии. Исключение из профсоюзов служителей культа в расчет идти не может, по крайней мере для настоящего времени. То есть для служителей культа они и не занимаются никакой параллельной деятельностью. Итак. И вот такого человека Иосиф Петровых и его достойные им сотрудники называют лизоблюдом или обвиняют в лакейском отношении. Извините, всего лишь наглая клевета. У самого Иосифа его записка к Тучкову апрельская 28 года как раз составлена несравненно с меньшим достоинством, мягко говоря. Там прямо сказано: «Если вы считаете меня недостойным занять ленинградскую кафедру, то примите уверение» и так далее, «в моей полной лояльности и преданности». Не скажите, Сергий совсем иначе. Ходатайство июньское же 30-го года, 3 дня спустя, о детях духовенства, которые не допускаются во втузы, а только в вузы. То есть, оказывается, все препоны проходят, и дети духовенства учатся в высших учебных заведениях страны. Но, видите ли, в вузы, а не в тузы. И вот он, то есть не в технические высшие учебные заведения. Вот Сергий печалуется, чтобы дети духовенства могли получать образование на общих основаниях. Ну, а откуда это идет, чтобы дети духовенства не шли во втузы? Дело в том, что до сих пор ведь 30-й год. Это же разгар процесса промпартии, инженеров-вредителей. То есть потенциальные вредители уж обязательно выйдут из среды духовенства. Вот и все. То есть, опять-таки, когда мы с вами рассматриваем какие-то церковные дела, нам нужно постоянно иметь в виду историю страны в целом. Только тогда и церковные события будут понятны. Итак, относительно архитектурного надзора производится снятие планов с храмов. Когда назначают, и Сергий об этом пишет, по 1 рублю 50 копеек с метра, что будет составлять для среднего здания не менее 1000 рублей, а большие храмы должны заплатить более 2-3 тысяч, и плата должна вноситься немедленно. Это тоже один из способов ущемления, что вы, значит, не способны содержать храм. Сообщая вышеизложенное, прошу постоянную комиссию при президиуме в ЦИК войти в рассмотрение этого вопроса и по возможности снизить плату за снятие планов созданий культов. И вот эта деятельность апологета для Сергия совершается неизбывно. Все годы, все месяцы, все дни его предстоятельского служения. При каждом аресте он сразу же начинает печаловаться за Павла. Другое дело, что только начиная с 43-го года ему будут отвечать. Но и в 43-м году, вот смотрите, заявление Сергия, уже патриарха, от 27 ноября 43-го года уже на имя Карпова. «Прошу вас возбудить перед правительством СССР, а читай перед Сталином, ходатайство об амнистии, перечисленным в прилагаемом списке лицам. Дальше даны имена монашеские и мирские, 24 архиереев и 2 священников». Среди них его келейник, архимандрит Афанасий. В списке был и митрополит Павел Борисовский, мы его помним. Яцкой, затем Ярославской. Вот автор пасторского послания от декабря 27 года. «Перед Богом и святыми ангелами свидетельствую, что не отступили мы ни на йоту от веры православной и ни в чем не приступили священные каноны церкви». И вот об этих людях, которых он перечислил, Сергий пишет: «Я не беру на себя решать вопрос, насколько эти лица заслуживают отбываемое ими наказание. Но я питаю уверенность, что оказываемое им со стороны правительства милость побудит их и даст возможность приложить все свое старание, чтобы доказать свою лояльность правительству СССР и без следа загладить прошлые вины». Ну, лояльность — это гражданская добросовестность, это термин нам с вами хорошо известный. Вот в этом списке, первым поданным Сергием, в живых не осталось ни одного человека. Но записки эти, начиная прямо вот с сентября 43-го года, следовали одна за другой. Весь конец 43-го года, весь 44-й год, до самого его последнего вздоха. 15 мая как раз 44-го года, стало быть, вот у нас с вами в ближайшую субботу исполнится 60 лет со дня преставления патриарха Сергия. Надо сказать, что если не сразу отпустили, например, Мануила Лемешевского или Самсона Сиверса, то это уже сделала не центральная гражданская власть, а просто тюремное начальство. О Самсоне Сиверсе хорошо известно, что он находился в числе негласных помощников тюремной администрации, то есть был приставлен для наблюдения за пленными немцами, как человек, хорошо владеющий немецким языком. Ну, если будет вопрос, я разъясню, как это совершается и что это значит. Но даже и сейчас можно сказать, вербовка была поставлена на высшем уровне.
Поэтому это еще не канонизировали?
Да. Поэтому. И поэтому тоже.
А еще почему?
Вы знаете, ну там сложные отношения у него были, правда, он в них покаялся, но сложные были отношения с священноначалием Александра Невской лавры. Когда его пытались, значит, по решению Духовного собора отчислить из братьев, то он сказал, что я как участник гражданской войны имею право на жилплощадь и никуда не поеду.
А какой же он участник гражданской
войны? А он участвовал в ней.
Участвовал?
Да, да, да. А что вы говорите? Племянник Брусилова был расстрелян белыми за красный командир. Брусилов, да вы думаете, кто командовал Красной армией?
Ну, я знаю.
Царские офицеры. Именно.
Потом их всех расстреляли.
Не всех, но некоторых. Некоторым дали умереть, тому же Брусилову.
Подоставили.
Да, 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 да. Так вот, а что касается Самсона Сиверса, так там еще проще. Его просто вызвали куда следует и сказали, что вы, как священнослужитель, хорошо понимаете, что такое милосердие. Так вот, советская власть также не желала бы применять одинаковые репрессии в отношении пленных немцев. Среди них есть заведомые палачи, А есть рядовые, так сказать, рядовые солдаты, просто исполнители приказа. Так вот, мы вас назначаем санитаром при, так сказать, при тюрьме. Вы входите туда, в эти самые казематы, так сказать, а они там, ведь казематы-то не одиночные, там этих немцев содержится помногу. Так вот, вы входите и, занимаясь своими делами, слушаете их разговоры между собой. И потом доводите до нашего сведения, кто является действительно палачом и руководителем палаческих акций. Надо сказать, что предложение вовсе не глупое, учитывая хорошо известное немецкое свойство бахвальства. Они друг другу рассказывали, значит, для утешения о своих подвигах, а тут-то как раз и попадались на удочку. Поэтому человек, конечно, со знанием немецкого языка для них золотой человек. Поэтому давным-давно пришло из Москвы распоряжение об освобождении Самсона Сиверса, а ему его не сообщали, пока он сам какими-то косвенными этими самыми не сбежал и, видите ли, 10 пар тапочек взял с собой. Спасибо, до свидания. Из Солженицына нам хорошо известно, что такое поимка беглецов. Помните, в ГУЛАГе менять судьбу, убежденный беглец и белый котенок. То есть вот эта практика поимки сбежавших была поставлена в высокой степени.
То есть вы считаете, что это вот то, что написано сейчас в житии Самсона, это все сказки?
В житии Самсона оно просто подчищено. Я читала его жития 93-го года. Нет. Там все это есть.
Есть, да?
Есть. И в газетной статье, где были просто расписаны со ссылками, значит, просто его дело, затребованное из ФСБ. Оно тоже есть. И публиковалось, между прочим, в нашей газете «Община».
«Община».
Да.
Ну, как вот народное почитание. Ну, это сейчас мифы и прочее.
Друзья мои, что такое народное почитание? Во-первых, Самсон Сиверс, иеросхимонах, скончался в 79-м году. Членом церкви, который многократно исповедовался, причащался, так что тут, так сказать, очень возможно, что вся его деятельность предыдущая, так сказать, была исповедана и получила разрешение. Это раз. Во-вторых, очень трудно провести грань служения Родине и, так сказать, какого-то этого самого, так сказать, действий уже выходящих из рамок, допустимых для доброго христианина. Тут очень трудно.
Тем более Англия тоже была в состоянии войны с Германией.
Да. Но главное, что вербовка, вообще говоря, даже и Солженицын об этом пишет, вербовка проходила вовсе, так сказать, не топорно, а очень часто виртуозно. Если, например, к человеку, так сказать, применяли не тот, так сказать, не с той стороны подходили, например, пытались его подкупить, а человек просто швырял эту самую бумажку и уходил без разрешения, то такого человека немедленно признавали негодным к вербовке и на личном деле ставили не вербовать. А это уж сам вербовщик виноват, что зашел по дурости не с той стороны. Разговор окончен. Итак, 30-й год. Мы помним, что в 30-м году в марте великопостные выступления Евлогия в Англии. Так вот, они не прошли даром для мировой журналистики. Были сделаны официальные запросы, чтобы проверить заявление митрополита Евлогия у предстоятеля Патриаршей Церкви митрополита Сергия. Как сказал впоследствии Иоанн Шаховской, корреспонденты немилостивые, гнавшиеся за сенсацией. Так вот, по свидетельству Сергия-младшего, то есть Воскресенского, то есть многолетнего сотрудника митрополита Сергия, митрополит Сергий получил черновик своего ответа за неделю до приема корреспондентов. Вот этот черновик надо было выправить, переписать набело и по этой бумаге отвечать. Сергий буквально так и сделал, чтобы пристыдить этих охотников до информации. То есть он прямо прочел по бумаге, что там написано. И в частности он прочел, что было написано, что церковь в СССР свободна. Что это значит? Речь идет о свободе церкви, о которой много говорил Спаситель Господь Иисус Христос. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. То есть, по мере преодоления своей самости, приобщение благодати Святого Духа и Христовой истине, каждый член Церкви становится свободным. То есть свобода неотделима от святости, сопряжена с нею. И вот эту свободу не может отнять никто и ничто. По слову апостола Павла, что за благовестие Христово я стражду до ус, как злодей, но для Слова Божия нет ус. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 9. То есть в любых узилищах церковное слово, если оно церковное, и церковное дело, если оно церковное, свободно.
Любая это свобода?
Любая. Когда она истинная, когда она во Христе.
Да, даже за стенки, да?
Где угодно. На эшафоте. Когда Иоанна Богослова везли в ссылку на остров Патмос, то он получил извещение свыше от самого Господа Иисуса Христа. «Ты едешь на остров, который сильно в тебе нуждается». Потом многие иерархи понимали, что они едут в тюрьмы, ссылки и лагеря, к тем самым людям, которые в них нуждались. Вот это интервью, опубликованное за границей, сразу возбудило против Сергия очередной вой. Но то, что церковь свободна, это же православное свидетельство. Память об этом интервью оставалась не только на Западе, но и в нашем Отечестве. Но только в 1990 году в газете «Московский церковный вестник» все-таки в 20 номере в сентябре 90 года появилась первая серьезная статья. Как раз об этом интервью сказано было так. «Церковь, доколе она остается церковью, а не обращается в мирское толковище, свободно в узах и в темницах от всякого деспотизма, от всякого тоталитаризма, оставаясь неподвластной никакому тирану, никакому миродержавному атеисту. Однако соблазнительная для многих фраза «Церковь в СССР свободна» содержит, помимо вышеозначенной азбучной истины и сокровенной, расслышанной только верными призыв мужаться и стоять в истине до конца во имя дарованной Господом и никогда не иссякающей свободы. Призыв, в котором чуткое ухо услышит победное и радостное восклицание свидетеля слова, торжествующего над прахом и адом, над смертью и тленьем, над страхом и отчаянием. Ничего. Автор Ольга Гавизова.